Доброе вечер, господа.
Теперь здесь есть еще один момент, который у нас есть в нашей Мишне, вот, но я его, честно говоря, хотел бы отложить, касающийся того, что, ну, может быть, действительно немножко поговори по поводу. У нас в нашей Мишне сказано еще раз, напоминаю, да, что у нас могущество дождей, так мы упоминаем в благословении втором о воскрешении мертвых, да, а спрашиваем уже в девятом благословении о это благословении о годе, чтобы он был урожайным, благополучным. Потом сказано про Авдала. Мы с вами касались тоже Авдалы в отношении женщин. Так, что можно, что нельзя. И дальше сказано у нас, что Рабби Акива говорит, что Авдала нужно говорить отдельной брахой. Нужно говорить отдельной брахой. То, да, четвертый брахой. То есть, получается, после трех первых благословений нужно говорить о четвертый брахой отдельный. То есть, получается, нужно не просто ее вставить в благословение, которое у нас есть, а нужно упомянуть имя Творца. То есть, как бы мы говорим, что называется хатима. Хатима, то есть, это завершение, это благословение Баруха Таашем. Так? Вот, по его мнению, должно быть именно с такой хатимой, то есть с благословением, упоминание имени Творца. Теперь, Рабби Элиэзер говорит, нужно упоминать это Бегода, Ода, Ода, Бегода. Теперь, Гмара сама не обсуждает мнение Рабби Элиэзера. Мне не Рабелеза не говорит, почему это нужно делать именно было, да. Вот. И поэтому я как раз эту часть хотел бы прояснить для себя, прежде всего, что он говорит, и уже потом как бы с вами сообщить, потому что в Море этого нет, об этом не сказано ничего. Посмотреть в комментариях на Мишнайот, что об этом сказано. Одну секундочку, может быть. Нет, там вряд ли Рамбам тоже навряд ли это упоминает. Рамбам, я тоже не думаю, что он упоминает, потому что должно было бы сказано вкратце. Александр, в том комментарии, который перед вами есть на русском языке, там есть какое-то объяснение мнения Рабби Элиэзера?
Сейчас, один момент, я должен его вынуть. Один момент.
Давайте, потому что...
У меня тут вопрос возник в прошлый раз.
В прошлый раз?
Да, но я просто его не задал, потому что думал, что время, так сказать, терять не хотелось.
Нет, мы должны добросовестно учиться. Вот, и поэтому это важно осветить. Если есть такая возможность осветить, что есть какие-то комментарии, это да, правильно да. сделать.
Сейчас момент. Глава 5. О, Мишна 1. Ох, мама дорогая. Сейчас, один момент.
Не торопись.
Я нашел, если нужно, я могу прочитать.
А какая страница?
У меня 33А, часть 22 или 23. Точно так же Рабби Элиэзер сказал «Велик святой храм», потому что он тоже был помещен между двумя буквами.
Отлично. Так, тогда скажите, Андрей, что у вас написано?
Точно так же Рабби Элиэзер сказал «Велик святой храм», потому что он тоже был помещен между двумя буквами, двумя именами. Бог, как на место, в котором жить, которое ты устроил, Господь, храм Господь, который приготовил руки твои.
Чуть погромче, Андрей, я вас очень плохо слышу.
Точно так же Рабби Элиэзер сказал «Велик святой храм», потому что он тоже был помещен между двумя буквами, двумя именами Бога, как сказано, место, в котором жить, который ты устроил, Господь, храм Господь, который приготовил руки твои. Так. Это, наверное, не как к Авдале не относится, да?
Да, но как это объясняет, почему именно нужно это говорить в части благодарения Творца? Понимаете, да? То есть в Мишне у нас написано, что Рабби Элиэзер говорит, что поместите эту самую, это Авдала, отделение от будничного дня, от святого дня, от будничного дня, поместите его в благословение, где мы благодарим. То есть это предпредпоследнее благословение. Там нужно поместить. Вопрос в том, почему? Почему он решил, что это нужно сделать там?
Да, у меня это тоже не написано, просто как факт.
А у вас, Андрей, что-то написано по этому поводу? Посмотрю, есть ли здесь у меня.
Мы также узнали из Мишны, что Кавдала, различающая шаббат и будни, добавляется в благословение, кто милостью дарует знания. Здесь также Гемара спрашивает, в чем причина, что Авдала читается именно в этом благословении. Рав Йосеф сказал, Гавдала читается в этом благословении, потому что требуется мудрость, чтобы различать две сущности. Они установили, что в благословении мудрости. Раввины говорят о другой причине, поскольку Авдала – это различие между священным и мирским, мудрецы установили ее благословение будних дней. Первые три благословения молитвы Амида читаются как в будние дни, так и в шаббат и в праздники. Благословение «Тот, кто милостиво дарует знания» – это первое из благословений, произнесенных исключительно в течение недели.
То есть тоже не указывается именно эта часть, которая связана с Раби Элиэзером?
С Раби Элиэзером.
Да, предыдущие. Объясняется у вас это именно предыдущие.
У меня то же самое.
Топ. Значит, мне надо будет Блинедер поискать все-таки это. Блинедер отдельно, я надеюсь, что я не забуду. Может быть, есть все-таки какие-то комментарии на его мнение, откуда это, что здесь имеется в виду. Вы знаете, что Раби Элиэзер – это Раби Элиэзер бен Оркинус, Горкинус. Его, другими словами, называют Раби Элиэзер Гагадоль, великий Раби Элиэзер. Вот. Во всем Талмуде, так я слышал своего учителя, Рамон Шапира, Зихрон Мараха, что два раза про двух людей только сказано, вдруг мудрецов сказано, что они великие. Это про Раби Элиэзера и про мудреца периода Талмуда Рав. Рав. Вот, про них сказано, это самый статус. Вот. Поэтому как бы здесь важно, как бы о его точке зрения смотреть. Почему он говорил именно там? Ну, посмотрим. Я надеюсь, что нам даст это узнать к следующему уроку. Давайте пока начнем следующую это Мишну. Да? Александр, ваше слово.
Я как раз пытался в Геморе что-то найти, так и не нашел ничего.
Нет, в Море я искал. В Море я заранее искал, не нашел.
Можно небольшое отвлечение, Рав Йонатан? А у меня так получается часто, довольно часто, то, что я встречаю шаббат дома, ну, как бы с семьей, и я готовлю вино самостоятельно, и получается, я готовлю ее только на кидуш вечерний, кидуш дневной делаю на хлеб, а на авдалу получается, что у меня остается только шахаколь или чай, кофе. А как говорится, что есть такая традиция, что как бы нужно перелить через край напиток, ну, вино в основном. Возможно ли перелить через край шахаколь, и это, или это не будет верным? Вот так вот.
Спрашиваете вы, это, если переливать чай, является ли это... Ведь переливают это, как бы, чтобы показать, что благословение, которое мы говорим на бокал, мы символизируем, что результат этого благословения, он будет тоже изобилие, которое символизируется как именно проливанием вина. Это проливать чай таким образом или проливать кофе, тем самым показывая изобилие. Интересный вопрос. Показываем изобилие именно вином, либо любым бокалом, на котором мы говорим благословение, пускай даже это такой момент, как скорее кофе, а не чай. Чай – это все-таки в наше время-то… вы правы, что в Аллахе это, возможно, времена меньше было указывалось, но я не знаю, насколько это приглашает на чаепитие. Вот. Может быть, в Англии еще это принято, и то вопрос там, какое чаепитие. Но на кофе все-таки в наше время еще это да делают. Это, по крайней мере, мне кажется, в ресторане это вполне подают кофе как бы в качестве как бы напитка, так, важного напитка. Вот, поэтому скорее на кофе в наше время. У вас не хватает вина на Авдалу?
Нет, дело в том, что Авдала у нас ведь выходит где-то 22-8, например. И я просто делаю сам, как бы сок я делаю виноградный, и у меня просто уже поздно делать его самостоятельно. Если я перенесу Авдалу, то есть там определенные сложности, на следующий день я не буду полностью...
Нет, это неправильно делать. Конечно, переносить Авдалу, безусловно, не стоит. То есть, когда вы делаете сок, вы делаете только на определенных... вы прямо здесь на месте делаете, да? Как бы, то есть вы...
Да, я прямо здесь, да, у меня... Я покупаю виноград и делаю сам самостоятельно сок, потому и что у меня он как бы...
Вы отжимаете его и сразу делаете благословение на него?
Я отжимаю там виноград, как бы не израильский, я отжимаю, а потом как бы там через полчаса, как бы после встречи субботы я делаю на него кидуш.
Да, я понял. И у вас получается, что вы просто не успеваете, как бы, чтобы он у вас был готов.
Да, просто если я буду начало 11 вечера, я живу в квартире, это как бы, не совсем, как бы сложности с соседями могут возникнуть,
я понимаю,
которые,
я
когда я буду жать сок.
В стране, например, что? Пиво. Я говорю, может быть, напиток принятый в стране, пиво, например, многие делают.
А я просто алкоголь не употребляю, я как бы делаю только на безалкогольные.
Ага. Прошу прощения.
Я понял. Но в московской общине достать виноградный сок это не так просто, вы говорите, да?
Нет, и без проблем. Просто дело в том, что у меня этот сок не расходится в таком количестве. Он на 2 дня, на 3 дня хватает, и потом он прокисает. Выходит достаточно дорого, потому что у меня бутылка... как бы он особенный такой, кошерный сок. У меня он не идет, и поэтому я его не выпиваю. Поэтому я решил, что лучше сделать самому как бы сок. Mm-hmm. Так будет то есть не будет оставаться ничего лишнего.
Я понимаю.
Раф, извините, пожалуйста. Андрей, а что за сок у вас в общине?
У нас сок, у нас редко, но в основном грин кошер или покупаем вино на Авдалу там.
Какая страна производила этот сок?
Если я не ошибаюсь, то Грузия. Там 100% сок Грузия. Грин кошер фирма.
Ясно. Нет, просто мы используем американский сок, Раши, Конкорда или еще что-то. Вот этот сок в холодильнике не портится, просто как информация.
А вот тот сок Green Kosher, он где-то на 2-3 дня хватает, я брал его и как-то он не решил.
Все понятно, слишком натуральный.
И что, даже в холодильнике?
Да, он что-то такой, он какой-то специфический. Он.
И даже в холодильнике он портится?
Да.
Ого. Слишком натуральный. Надо американский использовать.
Да, хорошо. То есть ваш вопрос, который спрашиваете насчет символизировать изобилие, я бы на вашем месте это делал бы, потому что в конце концов это то, на что вы благословляете, и вы символизируете свое благословение в самый момент, поэтому как бы я бы это, безусловно, делал. Вот, единственное, что как бы я бы делал все-таки на кофе скорее, чем на чай.
Да.
Более важный напиток. Хорошо.
Угу. Давайте тогда, спасибо. Александр,
к новой мишне.
С удовольствием. Это глава 5, мишна 3. Тот, кто говорит, на птичье гнездо распространяется милосердие твое, или за добро да будет упомянуто имя твое, или благодарим, благодарим, заставляют замолчать. Если тот, кто встал перед ковчегом, ошибся, пусть другой встанет на его место, не упрямясь. откуда он начинает? С конца того благословения, в котором ошибся первый. Слушайте, это же в трактате Мегила упоминается.
В трактате Мегила упоминается, что такое место должно начинать?
Первая часть, на оптический сон милосердия, там за добро будет упомянуто имя.
Да, вы правы, там тоже это упоминается.
Потому что недавно учил, поэтому... Окей, извините, ради бога.
Но это, но то, что упоминается в Мегиле, вы имеете в виду, в Талмуде упоминается.
Да-да-да.
А мы с вами сейчас занимаемся Мишной, то есть, это, понимаете, то есть Мишна, там в Мегиле это приводится как раз то, что у нас в Брахоте в Мишне. Вот. Теперь, значит, что у нас за тема такая? Человек, который говорит до или на гнездо птицы, да, это распространяется твое милосердие. Либо о добром мы упоминаем твое имя. Либо два раза говорит благодарим тебя, благодарим тебя. Во всех этих трех случаях то есть община, которая как бы молящаяся, потому что идет речь о том, что произносится в молитве, нужно это сказать ему, чтобы он такое не говорил. То есть идет речь о кантере, то есть кантер, да, тот, кто ведет молитву. Он стоит у нас в качестве нашего посланника, и он произносит повторение молитвы. И вот говорит эти самые слова. В таком случае нужно его остановить. Почему? Почему? Так. Говорит об этом Гемара. Сразу после этого, если у вас она перед глазами, то давайте начнем ее изучать. Сразу буквально после завершения Мишны Гемара. Да, на странице 33-й Б.
Момент.
Да? Андрей, вы с нами?
Да, я нашел.
Отлично. Говорит Гемара, бишлама мудимуди маштики мото. Говорит Гемара, я понимаю, бишлама это дословно перевести это с миром. То есть имеется в виду, я понимаю, то есть это все в порядке с этим. Бишлама, бишлама, мойдим, мойдим, то есть это приводится самые цитаты из Мишны, когда он произносит мойдим, мойдим, мы благодарим тебя, маштики мото, то его нужно заставить замолчать, ото это его, замолчать, маштики это заставить замолчать, то есть Гбара понимает, почему нужно заставить человека замолчать, этого самого, это кантора, когда он произносит два раза мойдим, мойдим. Почему? Она объясняет нам. Мишум де мигзи киштей решует. Поскольку это звучит, как будто он говорит благодарим, благодарим, как будто хас решалом двум разным богам. Поэтому он говорит два раза. Так? Понятно, понятно, почему нужно в таком случае его оставить замолчать, потому что это выглядит, по крайней мере, звучит, как будто просто проявление ереси. Так? Угу. Понятно, да, этот момент?
Да.
Вальтов изахер шмеха нами машма альтува вилонара. То, что касается еще одной части, то, что упоминаем имя Творца, что о добром мы упоминаем твое имя, то есть мы упоминаем имя Творца. Да, тоже понятно, почему это нужно человека заставить замолчать. Почему? Потому что из его слов звучит, что о добром мы упоминаем твое имя, а о плохом не упоминаем имя. То есть, другими словами, что добро ты делаешь, а зло получается...
Кто-то другой.
Какое-то другое, хасвишалом, как бы это начало. Это опять-таки указывает в том, что человек здесь волей-неволей, но он говорит, указывает в том, что как будто есть два начала. Да, это противоречит коренным образом вере евреев. Вы знаете, что пророки Ишаяу, не только пророки Ишаяу, это сказано в многих местах, Так вот, говорится так, что я Всевышний, да, это пророк Ишайя, точка указана, мне кажется, в 45 главе, сказано, что я Всевышний творю, делаю добро и творю зло. Творю зло. Там именно мудрецы указывают о том, что разные глаголы употреблены к слову «делаю добро», а в отношении зла говорится «творю зло». Творить по Торе означает давать возможность быть. То есть не буквально делать, то есть рука Творца не делает зло. Она дает возможность человеку, либо кто-то связан с человеком, пойти в эту сторону, потому что человеку дана свобода выбора. И поэтому Всевышний предоставляет возможность пойти в сторону зла. Он предоставляет возможность быть злым. Так, до поры до времени, пока его, по его воле это все не будет стерто с истории человечества, с лика Земли. Вот, когда на то наступит его воля, потому что все идет именно к этому проявлению единства Творца, где зло полностью подчинено и не повержено, а именно обращает свой лик служителя Творца и не более того. Да, то есть, как бы это, ну, в общем, это не наша тема. Вот. Но в любом случае, так подсказано пророк Ишайяу, в частности, так, что Всевышний, он тот, который дает возможность злу быть. Так, еще раз я прошу, чтобы ни в коем случае не понимать это неправильно, да, это ни в коем случае не означает, что Всевышний – это тот, который позволил, как бы, быть в Второй мировой войне со всеми ужасами, которые были, что это все эти это заявления по поводу того, что где был Всевышний во время катастрофы, да, это безусловно, как бы не об этом идет речь, не об этом идет речь. Все эти катастрофы, которые катаклизмы, которые происходили, это было плод тех проступках и грехов, которые евреи совершали, и наступила удельная масса, которая должна была, которая проявилась, как проявилась. Вот. Я говорю о том, что о самом, как бы, ну, скажем так, начальном базе того, что вообще в мире может быть зло, это, безусловно, пророк свидетельствует о том, что это Всевышний дает это возможно быть, потому что если Всевышний давал это возможно быть, то зла вообще не могло бы быть. Никак, даже потенциально не могло бы быть. Вот. Поэтому Гемара говорит, что об этих случаях я понимаю. Это понятно, почему это нужно было упоминать. Так, дальше говорит Гемара. Вэтнан, и указано в Мишне. Я читаю середину. Третьей строчки после начала Гемары, то, что мы с вами начали читать. Там, где я остановился, там я продолжаю. Вэтнан, указано в Мишне, хаяв адам леварех аль гараа, кешем шемиварех аль гатова. И мы учили в Мишне, эта Мишна находится у нас же в трактате Брахот, благословение в конце, в последнем главе. Сказано, что человек обязан благословлять Всевышнего за зло, так же, как он благословляет за добро. Да, что он, то есть, как бы, безусловно, это высочайший уровень, и в наше время установлен Аллаха не так. Мы не находимся на этом высоком уровне, что человек как и за благо, которое Всевышнему делает, так и за зло, которое Всевышнему делает, должен благословить. А тоже то же самое браху. Благословлять, что Шехьяну, Кейману, Гияну. То есть, благодарить Всевышнего с радостью за зло, так же, как и за добро. Мы не находимся на этом уровне, в период, в том уровне, в котором находимся, мы, друзья, установили благословлять случаи, когда человека, не про нас сказано, постигает какая-то скорбь, он говорит, судящий истинным судом. Это благословение, которое мы благословляем. Варуха та Ашем, и после этого говорится Даян Даян, судящий, Эмет, Эмет.
Это Эмет, да.
Так вот, но поскольку Мишна есть, и Гмара спрашивает, да не говорит, а не спрашивает, а говорит, я понимаю, почему в данном случае как бы нужно его это остановить. Да, поскольку у нас есть Мишна, которая четко сказана о том, что нужно благословить Всевышнего как и за добро, как, так и за зло.
Равьонта.
Да, пожалуйста.
А если увидел смерть, то сразу перед тобой, то человека, то нужно вот сказать Даяна Эмет, да?
В данном случае говорим, то только не без произнесения имени Творца. То есть Барух Даян Эмет, так вот говорится. Без упоминания Творца, потому что имя Творца упоминает именно, когда это делается в качестве скорби о тех людях, которые человек обязан по Торе скорбить, как бы, и тогда он произносит благословение.
Спасибо.
Так, теперь. Да. Эла, говорит Гмара, в конце этой строчки самый Эла. Я вам уже указывал, что у нас говорится «Эла», значит, это на русский переводится с буквой «А» просто. То есть в этом случае я понимаю, но вот в таком случае, то есть должны видеть, в данном случае «А» не помогает, но в таком случае, то есть когда говорится про «Алькен ципор ягиу рахамеха», что до гнезда птицы дойдут твои милосердие, так? Этот момент непонятный. My time, my time, memtet. У нас написано memtet сокращенно. My time. В чем смысл? Так, почему? Почему это в таком случае нужно его тоже останавливать? Это Гмара не понимает. Задает вопрос и отвечает на это следующим образом. Плиги ба разделились в отношении этой части. Ба в этой части. Трей Амурои Бемаарава. Два Аморы. Амора – это мудрец Талмуда. Бемаарава. Маарава на западе. Что значит на западе? Поскольку говорят мудрецы Вавилона, наша Гмара – это Вавилонский Талмуд, то для них запад – это был земля Израиля. Вавилон находится на востоке от земли Израиля, соответственно, Израиль находится на западе от Вавилона. Да, то есть разделились во мнениях два мудреца Талмуда в земле Израиля. Кто это? Раби Йоси бар Авин, первого звали Раби Йоси сын Авина, в Раби Йоси бар Звида. И Раби Йоси сын Звида. Хадамар мипней шематир кина бима себе решит. Один из них сказал, почему нужно в таком случае его тоже останавливать? Потому что он своим фразой он вызывает зависть так у творений, которые были созданы в шесть дней творения. Мы поясним, надо пояснять, о чем идет речь, пока мы только знакомимся с текстом. Выхадамар, а другой сказал из них, мы не знаем, кто именно конкретно, Гмарат не говорит. Вхадамар мипней шеусе мидутав шелакадош баруху рахамин. Вейнам элакзирот. А другой говорит, не по этой причине нужно восстановить его, а потому что он говорит, оценивает качество управления Всевышним миром, мидот. Мидот это мидутав, его качество. Качество Творца, да, святого благословен Он, милосердием, а они, вейнам, сказано, вейнан, элакзирот, а они являются ничем иным, как постулатами. Что здесь постулатами? Имеется в виду о том, что то, почему Всевышний проявляет милосердие, или то, что почему он проявляет это качество, допустим, мужества, или качество суда, так нам неизвестно, эти качества не свидетельствуют о его сути. Это то, как он решил показать себя, проявлять себя в мире. Так? И когда человек говорит, что его качество – это качество милосердия, так, то он говорит, что тем самым, что Всевышний, как будто он только милосердие. Он только милосердие. То есть, как бы, тем самым он говорит о том, что качество суда не присуще Всевышнему. Это оно не является его сутью, а суть является милосердием. И это в нескольких аспектах неправильно. Прежде всего, мы, когда говорим о Творце, я сейчас вам говорю вещь, которую, безусловно, нужно прояснить и пояснить. Вот, мы ни в коем случае не говорим о сути Творца, потому что ничего об этом не знаем не только мы, но даже самые-самые-самые-самые-самые высокие ангелы. Нет такого существа во всех-всех мирах, которое может что-либо сказать о сути Творца. Для нас это непознаваемо. То, что мы можем знать, это только то, что Он дает нам узнать. Почему он показывает то или иное качество свое, мы этого не можем знать. Мы только знаем, что он это показывает. И что он желает, чтобы так мы воспринимали его. Это называется, что мы не знаем почему, мы знаем, что так оно есть. Это называется гзера. Гзера означает, что я вижу проявление чего-либо, я только не понимаю почему. Только знаю, что так он желает. Всевышний решил, так он решил. Он решил, что это качество должно быть проявлено. Да, это немножко понятно, это вещь не очевидная, не простая, но надо потихоньку с ней знакомиться, потому что это основа еврейской веры.
Но к милосердию напрямую это тоже имеет мало отношения.
Что?
К милосердию это тоже имеет мало отношения. С милосердием это вообще не связано. Потому что как может милосердие быть проявлено к птичке, а не к ее детям и яйцам? То есть самом деле, это медихок.
Да, совершенно верно. То есть, как бы, безусловно, Всевышний создал мир по милосердию. Это безусловно. Да, это буквально написано у нас в Псалме. В Псалме царя Давида буквально написано, что «Аулам хесед ебане», что это мир создается, это строится на милосердии. Только есть разница между двумя словами. Есть хесед, есть рахамим. Рахамим. Mm-hmm. На русском это просто практически невозможно различить, но это не совсем так. Есть бесконечное милосердие, имеется в виду не милосердие, даже не нахожу другое слово. Бесконечное милосердие Творца, она является как бы два полюса милосердия с одной стороны, с другой стороны суда, с другой стороны суд. Есть что-то среднее между этими. Это совмещение милосердия и суда. Вот это называется рахамим. Рахамим – это означает, что Всевышний терпит, дает возможность человеку исправить свой поступок, а не наказывает его сразу. Это не бесконечное милосердие, это милосердие, которое в рамках суда. Да? Так управляет Всевышним миром. Он дает, это, когда человек поступает в сделку, поступок неверный, Всевышний не наказывает его немедленно, потому что этот мир не может существовать в рамках суда. Он дает ему возможность вернуться, исправиться. Это называется проявление рахамим. Вот как раз то слово, которое упоминается у нас здесь, в нашей Мишне. Рахамим, которое это, да, просто мы на русском не знаем других слов, поэтому мы говорим милосердие, как будто это... Вот. Но на самом деле, на иврите это два разных слова. Рахамим – это вот именно такое милосердие, которое в рамках суда. А хесед – это бесконечное милосердие. Бесконечное милосердие. Подытоживая, как бы нам нужно уже на следующий урок приходить. Вот. Подытоживая то, что мы с вами говорим, господа, только скажу, что Гмара, вот непонятно было в отношении третьей как раз этой части, почему это здесь нужно его тоже останавливать. Ответ – два мнения, которые нужно прояснить на следующем уроке. Да, один говорит, что он вызывает это зависть и тем самым распри среди творений, созданных в шести дней жизни творения. Это очень важно прояснить, почему, что это, о чем это речь. И вторая часть мы немножко больше прояснили. Это касается того, что нельзя говорить о том, что Всевышний, он только милосерден, и это и есть его суть. Нет. Все его качества – это его постулаты, которые он решил так установить, и мы не можем знать почему. Мы только знаем, что они таковы, и он их желает. Это то, что мы можем знать. Топ-задачем давайте перейдем на следующий урок.